Кир Булычев. Последняя война. Глава первая. С опозданием на год. Судовая роль космического корабля «Сигежа». Порт приписки «Земля-14». Галактические позывные 304-089. Капитан корабля. Загребин Геннадий Сергеевич, старший штурман, старпом, Баков Алексей Иванович, старший механик, Лещук Александр Александрович, второй штурман, Бауэр Глеб Андреевич, второй механик, Антипин Иван Филиппович, третий штурман, Кударавскас Зенонас, третий механик, Ткаченко Кира Сергеевна. Врач. Павлыш Владислав Владимирович. Радист. Цыганков Юрий Петрович. Более известен под прозвищем Малыш. Повар. Ионисян Эмилия Кареновна. Практиканты. Стажеры Софийского института космических исследований. Райков Христа. Панова Снежина. Пассажиры. Корона. Ара, Корона, ВАЗ. Срочно! Галактические позывные 304-089. Капитану Загребину. По договоренности с Галактическим центром вам предписывается немедленно прервать полет в секторе 316487. Ожидать космический корабль Корона Кенш, галактические позывные 312. Принять на борт пассажиров и груз специального назначения. Оборудование для шахт «Титана» перегрузить на космический корабль «Корона Кенш». Продолжать полет согласно указаний представителей центра. Желаем успеха. Земля 14, Колли. Малыш читал перфорированную ленту, выползавшую из аппарата. А правая рука сама автоматически вставила конец ее в пишущую машинку. А та зажужжала, переводя в буквы радиограмму. Малыш подписал бланк, поставив время. 8:40. Время судовое. Сеанс связи с Землей должен начаться только через 2 часа. Малыш включил экран внутренней связи. На мостике капитан был не один. Он стоял, наклонившись над столом с картами, большими ладонями придавив края, и оба стажера, Снежина и Христа, заглядывали через его плечи. Слушали. «Лучше поднимусь сам, передам мастеру», — подумал Малыш. «Радиограмма персональная, срочная». Малыш подтвердил прием и выключил передатчик. Сигнал подтверждения, помчавшийся к Земле-14, представился ему в виде зримого тела, пропадающего из глаз, несущегося между потоками метеоритов и космических лучей туда, за много миллионов километров, где ждет его Агнесса Колли. Нет, она не ждет. Она знает, что сигналу добираться почти 30 минут. Она оборачивается к напарнику, рыжему Ахмеду, просит его сбегать за кофе. И Ахмед бежит. А Агнеса, пользуясь минутой одиночества, достает спрятанное в журнале метеоритных сводок письмо от Юры Цыганкова, которого она никогда не называет малышом и не любит, если называют другие. Письмо уже потерлось на сгибах. Кончается 2-я неделя, как Сигежа стартовала к Титану. Ахмед возвращается с чашкой кофе. Агнеса незаметно прячет письмо. Ахмед улыбается и говорит, что у него есть 2 билета. Часы над головой прозвенели 15:45. 8:45. У малыша испортилось настроение. Почему он решил, что Агнеса перечитывает его письмо? Она могла выбросить его, не распечатывая. Малыш включил авторадиста, вышел в коридор. Коридор был наполнен негромким, многозвучным гулом. В нем сливались далекие голоса, шорох воздуха в кондиционерах, пришептывающие шаги роботов, звон посуды в буфетной. И все эти звуки растворялись, перемешивались и тонули в многотонном утробном говоре двигателей. Малыш остановился, с удовольствием прислушиваясь к голосам корабля, одернул куртку, пришлепнул ладонью волосы и увидел доктора Павлыша. Доктор вышел из своего кабинета. Он нес рулон белой бумаги, подгребал им как веслом. Доктор был более других на Сигеже, похож на идеального космонавта. В порту на Земле он облачался в голубой мундир космонавта дальнего плавания. Глаза его принимали тогда цвет горного озера, а серебряная змея, обернувшаяся вокруг чаши над верхним карманом, почему-то производила впечатление штурманского штурвала. Девушки называли его капитаном. Павлыш улыбался чуть загадочно. Малыш не устоял перед искушением. Он вспомнил, что доктор все уши прожужжал Снежине об аметистах Титана, хотя сам на Титан не ходил. «Послушай, Слава», — сказал малыш, — «на Титан не идем». «Что случилось?» — спросил доктор. «Срочно из земли», — сказал малыш, показывая ему издали бланк и хотел проследовать дальше. «Стой!» — Слава преградил путь рулоном бумаги. «Не веди себя как женщина». «А как?» — спросил малыш. «Знаешь, как они говорят? Ах, я что-то знаю, но тебе не скажу». «Чудак!» — сказал малыш. «Видишь же, лично капитану. Выходим на рандеву с короной Кенш. Знаешь такой? Галактические позывные 312».
«Еще бы!» — сказал Павлыш. «Это же галактический центр. Пойду скажу Снежине».
«Ну вот», — подумал малыш, оставшись в одиночестве. «Почему это не я скажу Снежине?»
«Как дети малые», — сказал он сам себе, открывая дверь в рубку. «Скажу, не скажу».
«Ты кому?» — спросил Глеб Бауэр, вахтенный штурман.
«Себе».
«Что за депеша?»
«Мастеру», — сказал малыш строго.
«А почему не вовремя?» — спросил Бауэр. Он сидел на диванчике в штурманском закутке и читал лоцию сектора. «Что-нибудь серьезное?» Малыш молча прошел в рубку. Загребин стоял у большого экрана, рассказывал какую-то байку практикантам. Те хлопали глазами от восторга и по наивности верили каждому слову. Малыш не спеша подошел к ним и встал лицом к мастеру, рядом с Христо. Сделано это было с намерением. Христо был невелик ростом, а Снежина значительно превосходила малыша, и тот не любил стоять рядом с ней. «Геннадий Сергеевич», — сказал малыш, — «вам срочно с земли». Загребин погасил сигарету о пепельницу, прикрепленную к ободку большого экрана, прочел телеграмму медленно и обстоятельно, даже чуть шевелил губами. Малыш посмотрел на Снежину и обрадовался, что Павлыш не успел ей ничего сказать. «Что там?» — шепнул Христо, толкнув малыша локтем. Загребин протянул вдоль пульта большую, мягкую, покрытую веснушками кисть, включил внутреннюю связь. «Старшего помощника просят подняться на мостик», — сказал он. Потом обернулся к малышу и спросил добрым голосом, обманчиво добрым голосом.
«Команда уже оповещена?»
«Я сюда прямо из рубки», — сказал малыш. «Разве не понимаю?»
«Между приемом и вашим появлением здесь прошло 10 минут. Нет, 9. Издалека шли?»
Дверь отъехала в сторону. Старпом Баков возник на мостике. Скорость, с которой он преодолел расстояние от своей каюты до мостика, была фантастической. Но при том Баков сохранял спокойствие и делал вид, что не спешит.
«Учись», — сказал капитан малышу.
«Алексей Иванович, прочтите», — продолжал он. Малыш отступил на несколько шагов, наткнулся спиной на Глеба Бауэра. Тот уже поднял с диванчика 2 метра своих костей и сухожилий. Малыш задрал голову и сказал тихо.
«На Титан не едем. Срочно из Земли 14».
«Шутишь, Дуся?» — сказал Глеб.
«Глебушка!» — позвал капитан. «Брось ты эти вторичные источники информации. Разыщи сектор 316487. Запомнишь или повторить?» Через 43 минуты Сигежа начала торможение. К этому времени содержание телеграммы было знакомо всему экипажу.
Некоторые особо деликатные операции Эмилия Кареновна никому не доверяла, тем более роботам. К их числу относилось мытье и вытирание голубого сервиза. Как-то еще в прошлом рейсе
Она поручила достать его из шкафа Гришке, кухонному роботу. Тот одну чашку тут же разбил. Не хватало и еще одной чашки. Ее уронил Зенон, Кудараускас. Поставил мимо стола, но в этом вины тети Мили не было. Иногда, если накатывало плохое настроение, надо было успокоиться, отвлечься, тетя Миля осторожно извлекала тонкие фарфоровые чашки из гнезд в шкафу, обдавала их теплой водой и насухо протирала чистым махровым полотенцем. За полуоткрытой дверью трепетали голоса, приглушенный доносился грохот из трюмов. Тетя Миля перетирала голубые чашки. «В первом же порту расчет», — говорила она, глядя в белую стену буфетной. «В первом же порту». Крупная слеза сорвалась с ее ресницы, и гулко шлепнулась по тонкому фарфору. Тетя Миля подставила чашку под кран, смыл слезу. В коридоре заверещали роботы, и Глеб Бауэр прикрикнул на них, чтобы не портили обшивку. Снежина заглянула в буфетную, хотела напиться. Увидела, что тетя Миля перетирает чашки, заподозрила неладное, взмахнула большими красивыми руками и сказала: «Что случилось? Кто вас обидел, Эмилия Кареновна?» «Никто», — сказала тетя Миля. «Никто не обидел. Чего тебе, Снежка?» Снежина поправила волосы, самые пышные, самые черные волосы в космическом флоте, и села на вертящийся табурет. Она была дотошна и обстоятельна. Она любила ясность. «Я не верю», — сказала Снежина. «Рассказывайте». Тетя Миля прижала чашку к груди, поняла, что рассказать придется. Да и хотелось. «Я их ждала», — сказала она. «Как ждала? Вся команда свидетель. Торт сделала со словами «добро пожаловать» по самой середине. В холодильнике стоит. Каравай был, ты сама видела, соль на верхушке. Ты же знаешь, я перегрузок совершенно не выношу. А пока тормозили, из камбуза не вылезала фактически. Даже Гришку моего отключила. Все сама. Правда, Кирочка Ткаченко немного помогала. Она это любит. Потом вышла к тамбуру. А как увидела, каравай Кирочки, а сама сюда. Плохо мне, просто не могу. Такое впечатление, словно в детстве снились в кошмарах». «А вы их разве на Земле не видали?» – удивилась Снежина. «Там у нас на базе другие были. Двигатели монтировали, милые такие, с тремя ногами, аккуратные, глазастые. А этих я как увидела, каравай Кирочки сунула и бежать. Даже стыдно, но ничего с собой поделать не смогла. Ой, идет». Тетя Миля непроизвольно зажмурилась, вцепилась пальцами в край стола. Даже суставы побелели. Снежина обернулась. Мимо открытой двери прошла хвостатая жаба. У жабы были длинные тонкие руки. Она жестикулировала ими, объясняя что-то семенившему рядом малышу. «Ты иди», — сказала тетя Миля тихо, не открывая глаз. «Мне самой стыдно, ты не думай. Только пирожок сверху возьми из белой кастрюльки с рисом и яйцами». Снежина вздохнула, мотнула головой, рассыпав по плечам чудесные волосы, открыла шкаф и взяла из белой кастрюли пирожок. «Это очень крупные ученые», — сказала она. «Я знаю», — согласилась тетя Миля. «Во мне животный атавизм пробудился». «Вы к ним обязательно привыкнете», — утешила ее Снежина. «Можно еще один пирожок?» «Возьми, только один, скоро обед». В буфетную заглянул Христа. «Извините», — сказал он. «Снежина со схемой пошла, а я жду. Извините». У Христа печальные карие глаза и подвижные брови, движущиеся в такт губам. «Извините», — сказал он еще раз. «Мы пошли». Снежина отломила практиканту половину пирожка. «Все будет хорошо». В коридоре Снежина вспомнила, что хотела пить, но возвращаться не стала. В 2:30 громыхнул гонг. Загребин купил его в Рангуне, когда был в отпуске. Такого гонга не было больше ни на одном корабле. С боков его поддерживали хоботами слоны из тикового дерева. В гонг любили бить роботы, даже чаще, чем нужно. Снежина подошла к зеркалу. Зеркало у нее в каюте было похоже на грушу или на голову императора Франции Луи Филиппа, каким его рисовал Дамье. Зеркало придумал какой-то умник из Института интерьеров. Снежина предпочла бы самое обычное, круглое или четырехугольное. Снежина поглядела в зеркало и понравилась себе. Она не была самовлюбленной. Просто Снежина была настолько красива, что даже сама это признавала. Причесываясь, она вдруг улыбнулась. «А ведь и мы им не нравимся», — подумала она. «И я тоже для них уродлива». Вошла Кирочка Ткаченко. Кирочка ниже Снежины на две головы, беленькая и почти прозрачная. На медкомиссии она тратит втрое больше времени, чем любой космонавт. Врачи не могут поверить, что она здорова. Настолько здорова, чтобы работать третьим механиком на Сигеже. «Идешь обедать, Снежка?» – спросила она. «Иду сейчас. Заколоть волосы или так?» «Так», – сказала Кирочка. «А я одна боюсь в кают-компанию идти. Вдруг они уже все за столом сидят. Я вхожу, а мастер скажет: «Вот наш третий механик. Вы не думаете, что раз она у нас такая маленькая и тоненькая...» Ну, знаешь, как он всегда к гостям говорит». «Чепуха», — сказала Снежина, закалывая волосы назад. «Он тебя очень уважает». «Я не об этом», — сказала Кирочка. «Это же необыкновенные гости. С тобой спокойнее». «Тетя Миля кончила расстраиваться?» «А что?» «Испугалась корон». «По-моему, ничего особенного». «Ну, а теперь?» Снежина обернулась к Кирочке. «Я же говорю, ты как не причешешься». «А мне они сначала тоже страшными показались», — призналась Снежина. «Мир полон неожиданностей». «Пошли, а то и в самом деле сегодня опаздывать не стоит». Девушки спустились по трапу. У экспериментального номера стенгазеты, полностью сделанного роботами, стоял доктор Павлыш. «Жуткое зрелище», — сказал он. «Все правильно. Даже есть анонимное письмо в редакцию. Долго ли гонг будет звенеть в неположенное время?» «Кстати, кто сейчас редактор?» – спросила Кирочка. «Тоже робот?» «Ты же знаешь», – ответил серьезно Павлыш, уставившись голубыми глазами на третьего механика. «Владислав Владимирович?» «Ленив?» «Страшно ленив!» Черные брови доктора скорбно сошлись к переносице. «Я с ним борюсь!» «Смотри, не сгуби свое второе «я». Корона уже в кают-компании?» «Нет еще, я заглядывал». Доктор Павлыш церемонно предложил дамам обе руки, и двери в кают-компанию раскрылись. «С вашего разрешения», — сказал Павлыш старшему штурману. «Пожалуйста», — ответил Баков. Его казачий чуб и усы были тщательно расчесаны. Старпом был в парадной форме. Знак космонавта дальнего плавания вбирал в себя свет люстры и разбрасывал его зайчиками по углам кают-компании. Все свободные от вахты члены экипажа уже сидели за столом. Снежина прошла на свое место между Павлышем и Кудараускасом. Кухонный робот Гришка в кокетливо-белом переднике, тетя Миля шила для уюта, раскладывал приборы. «А где тетя Миля?» – спросил малыш. «Эмилия Кареновна», – позвал Баков, – «мы вас ждем». «И праздничный торт тоже», — вставил малыш. «Эмилия Кареновна не придет», — быстро сказала Снежина. «Она себя плохо чувствует». «Как так?» — старпом строго посмотрел на Павлыша. Павлыш густо покраснел. Румянец мгновенно разбежался по щекам, подобрался к голубым глазам. «Она ко мне не обращалась, Алексей Иванович?» «Ничего особенного», — сказала Снежина. «Медицинская помощь не потребуется». Как-то все одновременно замолчали, и затянувшаяся пауза заставила всех обернуться к двери. «Сейчас они войдут», — подумала Снежина. «Может быть, им тоже немножко не по себе?» Они войдут, увидят длинный стол. На одном конце место капитана, на другом старшего помощника. Нам этот стол уже настолько знаком, что мы его и не замечаем, а их он может удивить. Допустим, у них вовсе столов нет. А там дальше, за полураздвинутой зеленой портьерой, полукругом диван, перед ним шахматный столик, одной пешки не хватает, нарды, в них играет малыш с доктором. На стене по обе стороны от двери картины. Одна – парусник, чайный клипер, срывающий в стремительном полете верхушки волн. другая — лесное озеро. К озеру близко подступили темные сосны. Капитан Загребин открыл дверь, чтобы пропустить гостей. Сначала корону Ара, потом корону Вас. А может и наоборот. Загребин вошел за ними. «Добрый вечер», — сказал он. Загребин был официален и несколько торжественен. Светлые прямые волосы зачесаны назад. На макушке хохолок. «Разрешите представить», — сказал он, — «наших гостей. Сегодняшнего дня — членов нашего экипажа». Гости заняли все свободное место между столом и дверью. Они были на голову ниже Загребина, но куда тяжелее и массивнее. Хвосты они закинули за плечи, чтобы не задеть мебель. Концы хвостов, роговые, раздвоенные на концах, чуть шевелились. Гостям было тесно и неуютно, они волновались. «Добрый вечер», — сказал один из гостей. На груди у него висела черная коробочка лингвиста. Члены экипажа по очереди подходили к гостям, чтобы представиться. Все отлично понимали, что этого не следует делать, церемония затянулась. Каждому приходилось обходить стол, протискиваться между стульями, потом возвращаться на свое место. Загребин не догадался сказать «сидите», но ошибку исправлять не стал, а отступил на шаг назад в дверной проем. Когда дошла очередь до Снежины, она протянула руку, и рука короны, тонкая, шершавая, как газетный лист, легко сомкнулась вокруг ее кисти. Снежина посмотрела в глаза гостю, отклонив голову подальше от страшного рога на хвосте. Глаз было несколько. Они протянулись цепочкой поперек головы. «Корона Ара», — сказал гость. Чешуйчатая зеленая кожа на его теле оказалась тонким комбинезоном. «К сожалению», — сказал Загребин после того, как малыш, последний из членов экипажа, вернулся на свое место. «Наши гости...» Он упорно называл корон «наши гости» и никак не мог придумать другого слова. «Не смогут обедать с нами в кают-компании. У них есть запас питания, который отличается от нашего». Снежине показалось, что со стороны буфетной донесся вздох облегчения. Корона Ара, он был в более темном комбинезоне, потрогал концами соединенных перепонками пальцев сиденье кресла. Руки его были такими длинными, что ему даже не пришлось нагибаться. Загребин указал короне Вас кресло по другую руку от себя. Сам не сел, ждал, когда усядутся гости. «Рискните», — сказал Павлыш. «Разумеется». Ара как-то сжался с боков, вытянулся, мягко вошел в круг сиденья, охваченного подлокотниками, и замер, будто ждал, не упадет ли кресло. «Очень удобно», — сказал он.
«Интересно, сколько они весят?» — спросила шепотом Снежина у Павлыша.
За столом наступила секундная тишина, и все услышали шепот Снежины. За Павлыша ответил Ара. «Около 130 килограммов». Баков посмотрел на Снежину укоризненно. Он умел укоризненно смотреть на практикантов. Снежина не поднимала глаз, но чувствовала его взгляд. «А я 46», — сказала Кирочка Ткаченко, чтобы разрядить неловкую паузу.
«Спасибо», — сказал Ара.
Гришка в белом переднике заглянул в кают-компанию и спросил. «Суп подавать?» «Пожалуйста», — сказал Баков. «И не забудь наших гостей», — сказал Загребин. «Ты знаешь?»
«Да, я помню», — сказал робот.
Гришка поставил на столе две миски с борщом и принес с короном поднос с желеобразными кубиками. «Передай мне, пожалуйста, хлеб», — сказал Кирочке малыш, краем глаза наблюдая за тем, как короны перекладывают кубики желе себе в тарелки. Они делали это ложками, посмотрев предварительно, как пользуются ложками люди.
«Слава», — спросила Кирочка Павлыша, — «чем можно объяснить, такая древняя раса, а хвосты не атрофировались? Может, у них есть полезные функции?» — ответил рассеянно Павлыш. «Надо будет спросить». «Тебе хочется их исследовать, взять анализ крови?» — спросила Снежина, затягиваясь. На первом курсе ее чуть не исключили из института за курение. «Бессмысленно». Павлыш посмотрел в зеркало, похожее на Луи Филиппа, и пригладил тугие кудри. Все равно, что шимпанзе захочет взять анализ крови у меня. Я сейчас о другом думаю. Почему капитан до сих пор не рассказал нам, куда и зачем мы летим?
Может, он сам не все знает? Спросила Кирочка.
Они пошли на мостик, сказала Снежина.
Кто они?
Мастер, старпом и короны.
А почему они все короны? Спросила Кирочка.
Бросила бы ты, Снежка, курить. Дышать нечем. Слава, как доктор, мог бы сказать тебе, что это вредно.
Знаю, без него. Снежина погасила сигарету.
Хронический кашель курильщика, потом искусственные легкие и скучная старость в санатории.
Может, и обойдется, сказал Павлыш.
Чем мы можем быть полезны коронам? Я понимаю, если их надо куда-то подвезти, а собственный корабль далеко. Но ведь они же летели на своем.
Вот что, Слава, сказала Кирочка. Хочешь, поспорим, что через полчаса ты и все будешь знать.
Капитан просит свободных от вахт членов экипажа собраться в кают-компании. Раздался голос Бакова по внутренней связи. Повторяю, все свободные от вахт члены экипажа соберитесь в кают-компании.
За тобою, Слава, торт из ленинградского метрополя, сказала Кирочка.
И, кажется, уже восьмой, заметила Снежина.
Я и не спорил, сказал Павлыш. Кстати, тортов всего 5.
Короны сели рядышком на диванчик в кают-компании. Я к ним еще привыкну, подумала Снежина. Она успела забежать к тете Миле. Тетя Миля уже знала, что короны не будут питаться в кают-компании, и относилась к ним куда мягче. Она даже сказала: «Правильно, что привезли с собой продукты. Чего мучиться на нашем рационе? Чуть ли не все консервы, луку всего 5 килограммов осталось». Загребин оглядел кают-компанию, сели удобно, устроились.
«Цыганков», — сказал он Малышу, — «в ногах правды нет. Разговор может получиться долгим.
Так, Эмилия Кареновна, вы не заняты?»
«Иду», — сказала из буфетной тетя Миля.
Капитана она не посмела ослушаться. Тетя Миля села за спиной Бауэра подальше от корон.
«Сначала, — сказал Загребин, — я прочту перевод одного донесения. Этот перевод только что закончил мозг, поэтому я не рассказал все сразу после обеда. Я понимаю, на вашем месте я бы тоже удивился. Чего это мастер таится?»
«А мы нет, — сказал уверенно Малыш.
— Не верю, — сказал Загребин и развернул лист бумаги. Потом секунду подумал, свернул его снова и продолжал. «Перед тем, как прочесть, скажу в 2 словах предысторию этого документа. Как вы знаете, Галактический центр в последние годы ведет большую работу, чтобы исследовать звезды и, в первую очередь, планетные системы нашей галактики. Работа эта долгая, трудная, и Галактический центр привлекает к ней всех, кто может быть полезен. Не исключено, что после окончания нашего рейса Сигежа тоже уйдет в дальний поиск. Почему я говорю Сигежа, вы, надеюсь, понимаете. Пока на Земле кораблей этого класса 3. Двигатели для них монтировали с помощью специалистов центра. Мы можем прыгать сквозь пространство. Без этого галактику не освоишь.
Так вот, Загребин посмотрел на корон, которые сидели неподвижно. То ли опасались сломать диванчик, то ли внимательно слушали. В присутствии гостей Загребин немного стеснялся. Вроде бы стесняться нечего. Корабль как корабль, и команда хорошая, а все-таки.
«Так вот», — повторил Загребин, «в ходе этих исследований 16 лет назад Галактический центр встретился с нами. То, что он встретился с нами случайно, хотя мы уже самостоятельно вышли в космос, говорит, как трудны эти поиски. Могли бы и не встретиться еще 10 лет. К настоящему времени исследовано 7% планетных систем галактики. Еще 30% планет находятся под наблюдением. Среди них существует несколько пригодных для жизни. Одна из таких планет названа условно «синяя». Туда мы и летим.
Стало очень тихо. «Расстояние?» — вдруг спросил Иван Филиппович Антипин, второй механик. 93 световых года отсюда», — сказал Коронаара. «Большой прыжок». Снова пауза.
Тогда капитан пригладил волосы на затылке и продолжил. «Возникают сразу вопросы. Несколько вопросов. Они возникли у меня, значит, и у вас тоже. Первый вопрос. Почему мы туда летим? Второй. Почему именно мы? Третий. Зачем? Правильно?»
«Правильно», — сказал Антипин. «У него эти три вопроса тоже возникли. Сначала ответим на первый. Для этого я и прочту донесение. Это длинный и очень подробный документ. Он будет лежать здесь, на столе, и каждый может прочесть его целиком, не торопясь. Я тут подчеркну некоторые места. На них и остановлюсь». Загребин снова развернул мелко отпечатанный лист перевода. Начинается он обращением. «К галактическому центру доклад автоматического разведчика, галактические позывные 313-45-76. Цель полета – исследование планеты Синяя, на которой отмечен ряд взрывов большой мощности, очевидно, ядерного происхождения. Определение характера взрывов, сигнальный, конфликтный, нападение извне и дальнейших мер».
«Ну и ну», – сказал тихо Павлыш. «У меня у самого вопрос к нашим гостям», — сказал капитан.
«Пожалуйста», — сказал Корона Ара. «Откуда шло наблюдение за синей планетой? Из галактического центра? Визуально? Ведь расстояние несколько парсеков».
«Другими словами, вы хотите спросить, когда произошли взрывы?»
«Немногим более года назад», — сказал Корона Ара. «Наблюдение велось не с нашей планеты, а с наблюдательной станции того сектора галактики. Оттуда сигнал шел по каналу галактического центра практически немедленно. Через 3 месяца после взрывов к планете ушел разведочный диск. Я правильно ответил на вопрос?»
«Спасибо», — сказал капитан. «Продолжим чтение. При подлете к синей планете уточнены ее физические характеристики. Диаметр по экватору 13 тысяч километров, расстояние до светила... Ну, тут идет целый ряд данных. Ага, все, что нас интересует. Температура на поверхности в пределах плюс-минус 30 градусов по Цельсию. Состав атмосферы – кислород 28%, углекислый газ, азот, инертные газы, 70% площади планеты покрыты водой. Ну и так далее.
Теперь самое главное. При первом же облете планеты на высоте 100 километров обнаружены многочисленные следы разумной деятельности населяющих ее существ. А именно, города, гидротехнические сооружения, дороги, открытые выработки и так далее. Живых существ на планете нет. После перехода на более низкую орбиту стало возможным с уверенностью утверждать, что цивилизация на синей планете достигла технологического уровня раннеатомной эпохи, периода конфликтов. Очевидно, один из таких конфликтов стал для планеты гибельным. Корона Ара медленно повернул голову, вглядываясь в лица членов экипажа. Все молчали, ждали.
«Радиация на планете достигает такого уровня, что биологическая жизнь того типа, который обитал на планете до возникновения конфликта, невозможно. Предполагаем, что даже если кто-нибудь из обитателей синей планеты смог спрятаться во время катастрофы в подземном укрытии, к настоящему времени он уже погиб. Уровень радиации опускается крайне медленно. Во время конфликта на планету обеими враждующими сторонами было сброшено несколько сот крупных ядерных устройств и уничтожено большинство населенных пунктов». Загребин аккуратно сложил листок и разгладил его. «Вопросы есть? Ясно теперь, куда мы направляемся?»
«Боже мой!» — сказала тихо тетя Миля. «Всю свою землю погубили?»
«Да», — сказал Корона Ара. «Не осталось даже животных, даже птиц. Там совершенно пусто».
«А как возник конфликт?» — спросил Кудараускас.
«Мы еще не знаем. А наша задача узнать как можно больше о погибшей цивилизации?»
«И это тоже», — сказал Корона Ара.
Капитан Загребин сел рядом с гостями на диванчик. Предоставил им возможность отвечать на вопросы.
«Почему именно мы?» — спросил Павлыш.
«Я отвечу?» — обернулся к капитану Корона Ара.
«Конечно», — сказал капитан. Вы лучше меня знаете». Капитан положил на столик лист с переводом донесения, и тут же Антипин протянул руку и взял его со стола. Снежина заглянула Антипину через плечо. Донесение было напечатано на знакомом аппарате. Еще вчера Снежина получила у мозга консультацию по хранению запасных стержней. Консультация была напечатана на такой же бумаге и этим же шрифтом. «В документе, который взял механик Антипин, — сказал Корона Ара. Антипин поднял голову, удивился, что Корона уже запомнил его имя. «Есть этому объяснение. Разведчик совершил посадку в одном из городов, взял пробы воздуха, почвы, нашел кое-какие предметы, изготовленные обитателями синей планеты. Среди них оказалось вот это». Ара оттянул зеленую чешуйчатую кожу на боку, обнаружился карман, и осторожно вытащил фотографию. На ней был изображен человек. Человек стоял на берегу озера в тени астралистого дерева. Человек улыбался. Последнюю фотографию рассмотрела Эмилия Кареновна. Она отдала ее обратно и громко всхлипнула. Малыш обернулся, хотел сказать что-то, но не сказал. Коронавас подкрутил настройку лингвиста. Видно, принял всхлипывание за непонятное и непереводимое лингвистом слово. «Вот так», — сказал Загребин. «Туда мы и летим». «На кладбище», — сказал Бауэр.
«Что же раньше-то не видели?» — спросила тетя Миля.
«Знаете же», — сказала Кирочка. «Увидели взрывы, и было поздно». «Такое могло случиться и с нами», — сказал Кудараускас. «Но мы справились». «Вы справились», — сказал Корона Вас, — «и мы тоже». Голос его звучал очень ровно, нивелированный динамиком лингвиста. Фотография человека на берегу озера легла на стол.
«Странные чувства», — сказала Снежина. «Если бы я знала, что он просто умер, была бы фотография как фотография. А я знаю, что не только он умер, умерли они все. Представляете, все. Они строили дома, ездили друг к другу в гости, думали, что их дети тоже будут строить дома и ездить в гости. И теперь нет никого, ни детей, ни домов, и некуда ездить в гости. И мы опоздали на 1 год. И, наверное, когда последние из них умирали, они знали уже, что больше ничего не будет. Так значительно страшнее умирать, когда знаешь, что больше ничего не будет».
«А почему все-таки именно мы?» — спросил Бауэр. «Почему вы не полетели сами на своем корабле?»
«Ясно», — ответил малыш быстрее, чем это успел сделать Корона. «Они же такие или почти такие, как мы. И мы лучше поймем все, что у них было. Лучше».
«Да, вы правы», — сказал Корона Ара. «Вам ближе все, что создано на той планете. Когда мы получили донесение, то нас просто поразило совпадение. Природа редко повторяется. Вернее, совсем она не повторяется. Но так случилось, что синяя планета очень похожа на Землю. И эволюция на ней проходила по похожим на земные путям. Конечно, бывшие обитатели ее не совсем люди. Мы покажем вам материалы разведки. Они отличаются от вас. Но во всей Вселенной они – существа наиболее близкие вам. И я понимаю ваши чувства. Я могу поставить себя на ваше место. Очень прискорбно узнать, что во Вселенной у вас были братья, и ваши братья погибли. Но если бы вопрос шел только о сборе материалов, мы не стали бы просить Землю, чтобы был выделен корабль для полета на синюю планету». Наступила пауза. Тишина. Малыш приоткрыл рот, чтобы сказать свое «я знаю», но промолчал. То был редкий случай, когда даже малыш не знал, что сказать. «Пожалуй, здесь трудно будет объяснить», — сказал капитан.
«Да», — согласился Корона Ара. «Мы прибыли к вам на корабль не с пустыми руками». Снежина поймала себя на том, что внимательно смотрит на тонкопалые руки Короны, будто надеется что-то увидеть в них, что-то таинственное и значимое,
ради чего Сигежа была снята с рейса и получила такое необычное задание. «Не могли бы вы сейчас все пройти в нашу лабораторию?» – спросил Корона Ара. «Мы оборудовали ее в 6-м грузовом отсеке, там мы вам все покажем и объясним». Оба гостя одновременно встали с диванчика и направились к выходу. В дверях Корона Ара приостановился, чтобы пропустить Снежину вперед. Хвост он спрятал за спину. Снежина сказала ему: «Вы быстро усваиваете информацию. Я надеюсь в ближайшее время говорить с вами без помощи лингвиста», — сказал Ара. «У меня хорошая память». Тетя Миля подождала, пока все вышли, чтобы все-таки быть подальше от Корон. Но в лабораторию пошла. Тете Миле было очень жалко людей, или почти людей, которые загубили себя. Она догнала в коридоре Кирочку и сказала ей: «Кира, вы уж спросите у этих. Может, это не они сами? Может, кто-то к ним прилетел?» «Ну, кто может прилететь?» «Галактика большая», — серьезно сказала тетя Миля. «Всякий народ в ней встречается». Павлыш услышал разговор и сам спросил: «Скажите, Корона Ара, а не могло так случиться, что жители планеты подверглись нападению извне?» «Очень маловероятно», — ответил, не оборачиваясь, Корона. «Но на месте мы все узнаем». «Что же было у нас в 6-м отсеке?» — подумал Бауэр. Он не мог сразу вспомнить и обиделся на свою обычно безукоризненную память. Отсек за последние несколько часов так изменился, что, казалось, он всегда был именно лабораторией, белой, сверкающей, стерильной и ярко освещенной. «Буры здесь были», — вспомнил Бауэр. «Буры для 8-й шахты». Корона Ара подошел к зеленому пульту, занимающему половину дальней стены. Робот обслуживания тихо откатился в сторону, чтобы не мешать ему. Корона Вас остановился у похожего на операционный стол аппарата, покрытого сверху прозрачным колпаком и соединенного шлангами и проводами со вторым, небольшим пультом у изголовья. «Это опытная аппаратура», — сказал Вас. Если в кают-компании говорил в основном Ара, то здесь Вас был более уверен и разговорчив. «Мы закончили ее разработку несколько месяцев назад. В галактике она пока неизвестна, и долго не была бы известна, не случись несчастье с синей планетой. Назначение ее – оживлять погибшие или умершие живые существа». «Как?» – спросил Антипин. «Какой принцип?» Павлыш, как зачарованный, подошел к столу. «В принципе, просто», — сказал Вас. «Технически трудно. Если в теле сохранились наследственные клетки, можно восстановить по ним весь организм. В любом живом организме наследственные клетки хранят информацию, включающую его строение, функции, способ воспроизводства. Не только у нас. И на вашей планете давно уже научились читать эту информацию, вносить коррективы в нее, борясь с генетическими заболеваниями и пороками. И мы, и вы, много десятилетий назад научились искусственно выращивать зародыши. Следующий шаг – клетка. Наследственная клетка». «Браун в Массачусетсе работает с мышами», – сказал Павлыш. «Я читал, но пока…» «Неудивительно», — сказал Корона Ара. «Мы начали опыты значительно раньше. И у нас тоже долго не получалось. Сложнейшая проблема». Он собрал в глубокие складки жабью морду и прикрыл несколько глаз. «Следующим шагом», — вмешался Вас, которому, видно, не терпелось продолжить рассказ, «было отделение информации от ее носителя. Клетки. И конструирование нового организма на основе этой информации. Вот над этим мы и работали последние годы. Если бы это удалось, то означало бы победу над смертью. Главное – разыскать и научиться полностью использовать все, что записано генетическим кодом в клетке, даже если сама она, как биологическая единица, мертва. И вот это сделано нами». «Замечательно!» —
— сказал Павлыш. «А можно задать каверзный вопрос?» «Задавайте. Возьмем, к примеру, мышь. Она мертва. Вы извлекаете из нее наследственную клетку, усваиваете информацию, создаете новую мышь, но она же будет другой?» «Почему?» — спросил Антипин, подошедший тем временем к зеленому пульту и наклонившийся над ним. «Да потому, что наследственные клетки не скажут нам ничего о приобретенном опыте мыши, о ее жизни, о том, что она думает о мышеловках или сахаре. Это будет новорожденная мышь, чистый лист бумаги». Пока Павлыч говорил, Вас согласно кивал большой приплюснутой головой, постукивал концом хвоста о пол и всячески выказывал желание перебить Павлыша, ответить ему, но дождался, пока доктор кончит, и заговорил громко, лингвист даже жужжал от перегрузки. «Вот, именно над этим мы и бились 2 года. Ответ был ясен с самого начала. Необходимы и клетки мозга. Но сколько? Какие?» Вас, говоря, вытянул вперед тонкую руку и для убедительности ткнул перепончатый палец в грудь доктору, будто хотел пробурить тому куртку. «Вы не знаете?» – спрашивал Вас. «И мы не знали, а теперь знаем. И сейчас же вам продемонстрируем наши знания. К сожалению, в нашем распоряжении нет ни одного живого существа, которое можно было бы умертвить. Скажите, на вашем судне есть какие-нибудь животные?» Баков обернулся почему-то к Эмилии Кареновне. «Эмилия Кареновна?» – спросил он строго. «У меня мышей нет», – сказала тетя Миля. «И быть не может». «Говорила вам, возьмем кота», – сказала Кирочка. «На Кейптауне, ведь 8 котят. Любого отдавали». «Мы этого опасались», – сказал Корона Вас и обернулся Кара. Он отключил лингвиста. Разговор Корон казался похожим на настройку симфонического оркестра. Невозможно было уловить одну последовательную линию в разнотонных музыкальных звуках. «Простите», — сказал Корона Ара. «Мы обсуждали возможность временно убить одного из нас, но оставшемуся вряд ли удастся справиться с аппаратурой, установка экспериментальная». «Ну что вы», — сказал Загребин. «Мы что-нибудь придумаем, вы уж не волнуйтесь». «Я к вашим услугам», — сказал малыш. «Не сходи с ума», — остановила его Кирочка. «А почему и нет? Буду, по крайней мере, первым искусственно оживленным человеком. Повесть потом напишут. 30 минут на том свете». «Нет-нет», — сказал Вас. «Мы не согласны. Так нельзя рисковать». Тетя Миля вдруг спросила. «А если...» «Мороженую курицу».
«Курицу?»
«Это такая птица», — сказал Бауэр. «Мы ее употребляем в пищу».
«Только она потрошенная», — сказала тетя Миля.
«Очень хорошо», — сказал Корона Вас. Тетя Миля поспешила в кладовую. «Придется подождать, пока не согреется», — сказал Корона Вас. «Это недолго». «Мы подождем», — сказал Баков, и концы его пшеничных усов приподнялись. Баков впервые летел старпомом. Был несколько преувеличенно патриотом Сегежи. Придирчиво следил за чистотой, здоровьем, образцовым состоянием экипажа и корабля. За это Павлыш порой ворчал на старпома. «Завтра начнет ставить 5-ки и 2-ки за чистоту в каютах», — жаловался он Снежине. «Или считать калории в супе». Тетя Миля называла его «наш с усами». Не любила, когда посторонние распоряжались на камбузе или в буфетной. «Мы подождем», — повторил Баков. «Все было в порядке. Мертвое животное на корабле нашлось, потому что на образцовом корабле должно быть все. Абсолютно. Неизвестно, что может понадобиться на планете X». Тетя Миля держала курицу за ноги, связанные тесьмой. Кожа курицы была покрыта инеем, переливалась фиолетовыми и желтыми пятнами. Когти растопырены, длинная шея замерзла, закоченел приоткрытый клюв. «Я выбрала с головой, с мозгом», — сказала тетя Миля. Вас взял курицу, положил на столик у пульта. Тельце гулко стукнулось о поверхность столика.
Ара подкатил от стены зеленый блестящий ящик. Ящик послушно остановился. Вас откинул крышку, положил курицу внутрь. Корона Ара между тем привел в действие пульт. Дрогнули стрелки, побежали по экранам пики. «Минуты через 3-4 поднимем температуру до нужного уровня», — сказал Корона Вас. «А клетки при быстром нагреве не разорвутся?» — спросил Павлыш. «Не беспокойтесь». «А вы собираетесь так оживлять людей там?» — спросил Бауэр. Этот вопрос уже несколько минут вертелся у всех на языке, но задать его никто не решался. «Это зависит, найдем ли мы останки такой сохранности, которая позволит провести эксперимент удачно. Мы надеемся, что найдем. Прошел всего год, в полярных районах планеты холодно. И вам понятно теперь, почему мы попросили снять с маршрута именно земной корабль?»
«Да», — сказала Эмилия Кареновна.
Все повернулись к ней. Тетя Миля густо покраснела и выставила, как бы защищаясь, ладонь перед грудью.
«Я ничего не хотела сказать».
Губы Короны Ара загнулись в подобие улыбки. «Правильно», — сказал он. «Извините, но для нас не секрет. Наш внешний вид несколько смущает Эмилию Кареновну. Он ей неприятен, не так ли?»
«Нет, что вы», — быстро сказала тетя Миля. «Я уже привыкаю».
«Но еще не привыкли. А ведь вы были предупреждены о нашем прилете. Вы знаете, что галактический центр объединяет существа очень различного типа. Может, даже видели наше изображение? Вы не пережили гибели своей цивилизации, верно?»
«Не пережила», — сказала тетя Миля.
«Ваша реакция на мой вопрос была правильной. Вы угадали. Мы, удивленные близостью типа людей и обитателей синей планеты, решили, что если наш эксперимент удастся, и мы оживим хотя бы одного жителя Синей, он должен будет очнуться среди существ, близких ему. Мы не знаем масштабов шока, которые испытали те люди, но пусть они откроют глаза и увидят своих братьев».
«Можно начинать», — сказал Вас, который, казалось, не слушал своего товарища. Снежина шагнула поближе к операционному столу. Остальные тоже.
«Операция займет несколько минут», — сказал Корона Вас. Он положил обмякшую мокрую курицу под сдвинувшийся колпак. Колпак тут же вернулся на свое место. «Начинаем». Ара нажал несколько клавиш на пульте. Поверхность стола ожила. Из нее выросли зажимы, щупы, иглы. И через несколько секунд курица была крепко опутана и почти скрыта под этим слоем. Аппарат тихо заурчал. Снежина достала сигарету, но закурить не решилась. Она смяла ее пальцами, и табак рассыпался по полу. Баков заметил и сердито шевельнул усами. Но ничего не сказал. «Потом скажет», — подумала Снежина. «В течение первой минуты мы анализируем состав тела, структуру клеток», — сказал Вас. Павлыш отошел к пульту и старался угадать логику в показаниях приборов. «Мы попросим вас помочь нам», — сказал ему Аро. «Это несложно». Минуты тянулись страшно медленно. Секундные стрелки двигались в 10 раз ленивее, чем положено. Павлыша вдруг охватило холодное чувство надвигающейся неудачи, провала. «Сейчас пройдет еще несколько минут. Корона Вас засуетится, растерянно у приборов. Ара взмахнет вежливо хвостом, скажет: простите, но аппаратура экспериментальная». Но короны молчали.
«Смотрите», — сказал Христо, — «перо».
Кожа курицы дрогнула. Тонкие стружки молоденьких перьев просверливали ее и росли, как белые былинки. «Правильно?» — спросил Вас. «Я не видел раньше курицу». Чуть шевельнулся, наливаясь кровью гребешок, и дрогнула нога, подтягивая когти.
«Ой», — подумала Снежина, — «сколько нам еще работать, пока мы станем, как они? Человек, венец создания. Показать бы средневековым людям кого-нибудь из корон. Человек, венец создания. Чьего? Вот, настоящие создатели. Наверное, Павлыш им завидует даже больше, чем я. Он специалист».
Глаза курицы открылись, и пленка век отошла в бок. Курица приоткрыла клюв и издала короткий хриплый звук. Ей хотелось встать, но
крепко связанная, она могла только озираться. Ара отключил аппаратуру. Вас приоткрыл колпак. Щупы и ленты спрятались в стол. Курица забила крылом, встала неловко, будто обучаясь, сделала шаг, торжествующе закликотала и, замахав крыльями так, что в лаборатории поднялся ветер, слетела по широкой дуге на пол. Все стояли, будто примерзнув к полу, глядели на курицу, а та, как ни в чем не бывало, подошла к рассыпанному снежиной табаку и попробовала склевать крошку. «Ну как?» – спросил Корона вас. «Убедительно», – сказал Павлыш. «И вся эта операция заняла всего 28 минут», – сказал Антипин. «Дура эта птица», – сказала Снежина. «Хоть бы что, гуляет». «Это потому, Снежина», – сказал Загребин, приглаживая волосы на затылке, «что того света не существует, по крайней мере для куриц. И Цыганков зря надеялся, что наберет воспоминаний на целую статью. Про людей, Геннадий Сергеевич, не доказано, что не положено курице может быть доступным человеку. Радисту первого класса», — уточнила Кирочка. «Что ж, я полагаю, что демонстрация окончена», — сказал Загребин, посмотрел на часы. «У нас очень много дел, и, по-моему, куда больше оснований спешить к синей планете, чем раньше. Я думаю, что лучше всего мы выразим восхищение работой наших коллег, доверие к ней, если сможем провести подготовку к большому прыжку и выход в точку прыжка за 40 часов. Ну, от силы 50. На вахты выходят все. Мы со старшим штурманом и стармехом поднимемся на мостик. Остальных прошу начать подготовку. Еще раз спасибо». Последнее относилось к коронам. Капитан вышел из лаборатории, за ним поспешил Баков. Расходились не сразу. Павлыш расспрашивал Корон об аппаратуре. Бауэр помог тете Миле поймать курицу. Малыш посмотрел на них и вдруг хихикнул. «Ты чего?» – спросила Кирочка. «Я подумал, паровое мясо нам обеспечено. В морозилке должны быть коровьи туши. Скоро крупный рогатый скот примется расхаживать по кораблю. Ты с ума сошел, малыш?» – сказала Кирочка. «Я ужасно боюсь быков и коров. Они бросаются на красное, а я – рыжеватая блондинка». «Сначала я себя чувствовал очень неловко», – сказал Корона вас. «Мы вторглись в ваш мир, даже перепугали Эмилию Кареновну». «Нам тоже было не по себе», – сказала Снежина. «Вы бы садились». «Если вы не возражаете, на пол. У нас нет стульев в вашем понимании. Садитесь. Вам налить соку?» «Апельсинового», — сказал Корона вас. «Опять у Ара кончается белок, а синтезатор никак не наладим». «А вот нам вы помогли», — сказала Снежина, открывая банку с соком. «Вы знаете, тетя Миля соорудила птицам загоны, и они даже несутся».
«Несутся?»
«Ну, яйца несут, зародышей. Мы их тоже едим».
«Прискорбно, что наши братья по разуму такие отъявленные хищники», — сказал вас. «Я шучу». Корона поудобнее устроился на ковре.
«Сегодня входим в большой прыжок», — сказала Снежина. «Придется лезть в гермованну. Опять всю прическу испорчу». Вас был абсолютно лыс. Он не мог понять соображения об испорченной прическе. «Хороший сок», — сказал он. «Немного кислый». Он приоткрыл один из карманов, достал какой-то пакетик, насыпал в стакан порошка. Сок вскипел и потемнел.
«Теперь совсем хорошо», — сказал Корона вас. «Я последние полгода почти не выходил из лаборатории. Когда близко решение большой задачи, остальное отступает на задний план. И однажды мы включили наш аппарат и вложили туда высушенную труку. Это такое насекомое. И вдруг она подпрыгнула». Воспоминание было таким ярким, что вас закрыл все глаза и застыл с поднятым стаканом в перепончатой руке. «Мы бы еще долго испытывали, и вдруг это известие. Тогда к нам прилетел координатор и спросил, сможем ли мы немедленно вылететь к синей планете. Вы бы хотели оказаться на моем месте? Это большая честь, и я великий ученый, вернее, я чувствую себя великим ученым».
«Вы не страдаете излишней скромностью», — улыбнулась Снежина. «А разве я не прав? Чье изобретение было применено для того, чтобы спасти целую планету? Мы туда даже не прилетели. А вдруг спасать некого?» «Сомневаюсь. Представьте себе, что такое несчастье случилось на Земле, и все умерли. Ну, наверняка какое-то число трупов сохранилось бы. А, впрочем, не имеет никакого смысла меня расстраивать». «Я и не собиралась, корона вас», — сказала Снежина. «Я сама, может, больше, чем вы, хочу, чтобы хоть кого-нибудь удалось спасти».
«Вниманию пассажиров и членов экипажа», — вдруг сказал динамик в углу. «Через 20 минут объявляется готовность номер 1 к прыжку через пространство. Просим всех членов экипажа проверить состояние кают и служебных помещений. Для пассажиров подготовлены ванны 2-го резервного отсека. Повторяю, 2-го резервного отсека». «У нас еще есть несколько минут», — сказал Коронавас. «Я немного опасался, что различия во внешнем облике, в привычках помешают нам работать вместе. Но, по-моему, прошедшие 5 дней...» «Тетя Миля вчера сама к вам в лабораторию ходила, одна», — сказала Снежина. «И пока ждала, рассказала Ара, что на Земле есть небольшие земноводные, похожие на нас, и она с детства их не любит». «Они называются жабами», — сказала Снежина. «Они крайне низко организованы». В каюту заглянул Павлыш. Под мышкой он держал свернутую в рулон стенгазету. «Добрый день, Снежка», — сказал он. «Здравствуйте, вас. По указанию Старпома освобождаю от лишних предметов стены корабля. Ты не сунешь ее в шкаф, Снежка?» «Положи сам», — ответила Снежина. «До твоей каюты, кстати, недалеко. И зачем здороваться, если ты меня сегодня уже 3 раза видел?» «Я пользуюсь своим священным правом общения с любым членом экипажа, когда он не стоит вахту. Кирочка именно сейчас на вахте. Ведет споры с мозгом о последовательности прыжка. У мозга опять новые идеи». «Это очень интересно», — сказал Коронавас. «На одном нашем корабле мозг в попытках совершенствования отправил корабль в такой длинный прыжок, что они материализовались за пределами галактики. Их удалось найти только через 8 лет». «Спасибо за информацию», — сказал Павлыш. 8 лет мне хватит, чтобы подготовить следующий номер стенгазеты». «Я шучу», — сказал Вас. «Пойдемте к ваннам», — сказала Снежина. «А то Баков придет нас подгонять. Зачем расстраивать Старпома?»
Когда роботы задраивают колпаки ванн, в которых членам экипажа придется перенести ничтожно малое и в то же время бесконечно долгое время большого прыжка через пространство, люди обычно начинают думать быстрее. Вся эта процедура чем-то похожа на собственные похороны. Правда, сравнение это бытует только среди курсантов и журналистов. Космонавты стараются делать вид, что дематериализация во время прыжка — обычная и несложная процедура, проще, чем перегрузки, торможения, и все-таки. Двигатели того типа, что стоит на Сигеже, появились на Земле меньше 10 лет назад. Через несколько лет после того, как в ее жизнь вошел галактический центр. Вошел он без фанфар и барабанного боя, на лунную базу опустился диск. Из него вышли незнакомые существа и на хорошем французском языке, база была французской, сказали, что по договоренности с экипажем корабля «Антарктида», с которым встретились на одной из недалеких сравнительных систем, они привезли с собой почту Антарктиды. Ведь она вернется на Луну через 4 года, так что почта, наверное, представляет интерес для родных и близких. Двигатель, установленный на корабле галактического центра, позволял перемещаться через нуль пространства так называемыми прыжками. Так что сам полет состоял из вылета в открытый космос, набор крейсерской скорости, подготовки к прыжку и затем снова торможение у нужной точки пространства. Полет на Плутон и полет на окраину галактики занимал примерно одно и то же время – 3-4 недели. столько требовали процедуры торможения и разгона. Сигежа была одним из первых кораблей, построенных с галактическим двигателем. Она была диском около 150 метров в поперечнике. Издали ее трудно было отличить от других галактических кораблей. Полет на Титан, с которого ее сняли для участия в спасательной экспедиции на Синюю планету, был ее вторым путешествием. До этого, в прошлом году, Сигежа участвовала в экспедиции к Сириусу, так что для большинства членов экипажа прыжок был уже не в новинку. И капитан, и Бауэр, и Кудараускас были знакомы с ощущением медленного, не очень приятного погружения в сон и еще более неприятного пробуждения после выхода из прыжка. Болгарские практиканты и Баков летели на таком корабле впервые. Они, правда, провели несколько сеансов в тренажерных ваннах Памирского института, но тот прыжок был условен. Когда просыпаешься, видишь тот же пик Маяковского и то же стадо яков, которое успело за время, пока ты был без сознания, опуститься на несколько сот метров с перевала. На этот раз между началом и концом сна протянутся мириады километров, число которых доступно математике, но недоступно разуму. Роботы задраивали крышки ванн, движения их были спокойны и неспешны. В конце концов, для них ровным счетом не играло роли, людей они запаковывают или посуду. Антипин, вахтенный механик, который войдет в ванну последним, когда убедится, что остальные заснули и корабль готов к прыжку, проверял герметичность ванн и креплений, улыбался запеленатым, будто мумии, товарищем, переходил к следующей ванне. В эти минуты люди начинают думать быстрее, чем обычно. Баков поймал себя на мыслях о Черном море, о теплой гальке пляжа, о пене, взлетающей над набережной Алушты, о солнечных бликах на волнах. Отогнал настойчивое видение, представил, что идет по кораблю. Нет ли забытых, неукрепленных, брошенных вещей? У Павлыша в медкабинете, в буфетной. Запаковала ли Эмилия Кареновна голубой сервиз? Баков из чужих рассказов знал, что при выходе из большого прыжка обязательно обнаруживается недостача различных вещей. На большом корабле всего не учтешь, каким бы старательным старпом ты не был. Уж очень силен толчок. Но даже зная это, Баков всем существом противился подобной необходимости. Такое могло случиться на любом корабле, но Сигежа не должна подвести. Снежина представила себе разрушенную мертвую планету. Ветер, дующий между островами домов, то ли старый кинофильм, то ли прочитанная и давно забытая страшная книга, придала видению конкретность вплоть до деталей, повисшего на остатках перил балкона, остановившихся круглых часов на столбе, детской куклы, брошенной посреди мостовой. Корона Вас думал о том, что после прыжка опять будет болеть голова, вернутся короткие обмороки, неожиданные и унизительные. Потом почему-то подумал, что эволюция обделила людей, дав им только два глаза, сильно ограничив им поле видимости. Сам же он отчетливо видел и голубой потолок отсека, и дно ванны, блестящее и мягкое, охватившее тело снизу. Агнеса Колли, сильно приукрашенная воображением малыша, заглядывала ему в глаза и шептала о том, что обязательно дождется. Последняя радиограмма, подписанная ею, пришла перед самым прыжком. Земля-14 давала добро. Ближайшие несколько недель, а то и месяцев, разделят радистов так надежно, что захоти Агнеса наконец сказать малышу «да», новость эта затеряется где-то на полпути к Сигеже, пропадет, иссякнет. Антипин убедился, что все в порядке. Включил газ. Он стоял на мостике один, смотрел, как стрелка тянется к красной черте. Он знал, что сейчас мысли пассажиров и космонавтов путаются, превращаются в сны и пропадают. Голубой газ медленно заполняет ванны, охлаждая тела, закутывая их надежно и плотно. «Что ж, пора и нам», — сказал себе Антипин. Включил сирену «Готовность 0». Роботы послушно бросились к амортизаторам. Лишь последний, которому предстоит задраить ванну механика Антипина, шел сзади, пришлепывая ступнями по упругому пластику. Корабль был мертв, спал заколдованный, и Антипин, словно принц, разыскивающий спящую красавицу, медленно шел по его дремучему лесу. Спешить некуда, до прыжка еще 19 минут. За 30 секунд до прыжка Сигежа проверила себя. Все ли механизмы готовы, все ли живые существа надежно спрятаны, все ли роботы догадались закрепиться. Приборы на пульте у мозга доложили, все в норме. Корабль содрогнулся. Никто из людей уже не почувствовал этого. И, растворившись в космосе, субматериальной волной, проламывая пространство, ринулся к точке, отстоявшей на 93 световых года от Земли и на 2 миллиона километров от синей планеты.